Кроме того, значит, традиции присущи самым разным областям общественной жизни. Есть традиции в экономике, в политике, в религии, в искусстве, в литературе, в жизни человеческой обыкновенной. Значит, но значит, в разных областях как бы, удельный вес традиций разный. И в разное время тоже как бы, иногда традиции играют большую роль в жизни общества, иногда меньшую роль. Значит, традиция – это передача от поколения к поколению, переход от поколения к поколению, но значит, каждое поколение, воспринимая ряд традиций, от предыдущих поколений, от поколений там, родителей, предков, вместе с тем осуществляет выбор между традициями. То есть, вот если так вот смотреть, как это реально происходит, то какие-то традиции продолжаются, какие-то традиции следующие поколения не принимают или принимают частично, или трансформируют. Так что можно сказать, что каждое следующее поколение – выбирая традицию или отказываясь от нее, она выбирает не только свое будущее, то есть не только то направление, в котором будет следовать, но и выбирает свое прошлое, то есть выбирает то, от чего отталкиваться, что является как бы вот источником дальнейшего развития. Ну и, соответственно, традиции, которые продолжаются традиции, которые выбираются следующими поколениями, они жизнеспособны. Те традиции, от которых отказываются будущие поколения, они, соответственно, не жизнеспособны. Они могут традиции на время как бы, переходить в состояние ожидания, как бы засыпать, потом оживляться через какое-то время. Могут традиции продолжаться непрерывно, могут совсем как бы погибать, закрываться, не действовать, дальше умирать. Значит, кроме того, традиции могут быть позитивными, то есть как бы что и как воспринимается, что и как вот делается, что и как понимается. Могут быть и негативными, то есть что и как отвергается, от чего люди отказываются. То есть, если говорить уже как бы нашими словами, эзотерическими, традиция – это способ передачи опыта через время. Ну и с этой точки зрения проблемы, связанные с традициями, там, следование традиции, ломка традиции, исчезновение традиции, вот все вот эти вот, это проблемы, относящиеся к седьмой зоне передачи опыта. Но мы рассмотрим в основном, мы материалы седьмой зоны тоже немножечко коснемся как бы этих энергий, но в основном мы будем рассматривать тему традиции в другом ракурсе. Мы будем рассматривать традиции как способ организации социальной среды. То есть мы будем смотреть на традиции с ракурса восьмой зоны преимущественно. Значит, мы все живем в мире традиций, хотим мы этого или не хотим. Каким-то традициям мы следуем, даже не задумываясь. Какие-то традиции нас напрягают. Какими-то традициями мы пренебрегаем, с какими-то традициями мы боремся. Причем, когда мы с традициями боремся, то тут совершенно не факт, неизвестно, кто побеждает. Может быть, мы побеждаем традицию, из себя ее как-то вот удаляем. Может быть, традиция нас побеждает. Тут бывают самые разные варианты. Ну и поскольку мы живем в обществе, хотим, опять же, мы этого или не хотим, традиции нас окружают со всех сторон. Точно так же в мире традиции живут наши родные и близкие. Тоже они их поддерживают, не поддерживают, борются, не борются. Но тем не менее они существуют в этих энергиях, в этих категориях. Государство, школа, религия. Все это значит, содержит традиции, развивается так или иначе, вот через традиции, вопреки традициям, но вот везде вот это вот понятие присутствует. Какие-то традиции создаются, то есть это понятие, это очень, вещь очень живая, традиции. Традиции создаются, какие-то традиции наследуются, какие-то традиции ломаются. То есть все время это вот все, находится в движении. И вообще-то наличие традиции, как я уже говорила, это обязательное условие выживания данного сообщества в течение длительного времени. Причем любого человеческого сообщества, рода, племени, государства, социальной группы. Ну, например, мы все знаем, что существуют определенные воровские традиции, воровские законы. Например, вот даже такая вот специфическая общественная группа, она имеет тоже свои определенные традиции. И в основном, в значительной степени именно традиции создают ту социальную среду, в которой человек существует. Хотя традиции в большой степени создают среду, но при этом, можно говорить о среде традиционной, то есть когда мы говорим, что среда традиционная, это значит, что эта среда создана традициями, которые существуют издавна, которые приходят из прошлого. Есть среда, где традиций нету, они сломаны, или идет ломка традиций, или создаются новые традиции, и каждый раз проблемы возникают совершенно разные. Проблемы и у самой этой среды, и у того общественного организма, который, внутри которого эта среда существует, и проблемы у тех, кто в этой среде обитает, у нас с вами тоже. Такой привести пример одного вида традиций, чтобы просто было совсем понятно, на самом простом примере. Традиции питания, пищевые традиции. Мы с вами в прошлом году, когда я читала курс лекции «Эзотерический смысл обычных вещей», там как раз я достаточно подробно на этом останавливалась. Мы, рассматривали с вами, откуда берутся те или иные традиции, пищевые, питательные традиции. Как они складываются, что с ними сейчас происходит. То есть, на самом деле, как раз традиции питания, они одни из наиболее консервативных. И с одной стороны, с другой стороны, в общем-то, они часто очень, эти традиции тянутся из очень далекого прошлого. Когда мы говорим о традициях питания, то здесь мы, должны с вами помнить, что в древности существовало разделение на два вида пищи. Была пища бытовая и была пища ритуальная. Разные цели ставились перед этими видами пищи. Пища, как эзотерический смысл пищи. Что нам пища обеспечивает? Питание наших тел, физического, эфирного и астрального, в том числе и мозга нашего, тоже зависит это от физической пищи, отчасти. То есть отчасти и питание пятого тела тоже зависит от этого. Пища обеспечивает питание, это в основном уже ритуальное. Раньше ритуальной пищи, сейчас уже, это разницы большой нету. Питание сущностей, которые с человеком связаны, в том числе душ умерших. Отсюда становится понятно, какое значение имели в прошлом, и отчасти до сих пор имеют, традиции питания. То есть через традиции питания поддерживается определенный состав тонких тел человека. Прежде всего. Опять же, в древности это имело очень большое значение, потому что люди разных племен, разных культур отличались друг от друга по составу тел достаточно сильно. А современные люди отличаются меньше, и, собственно говоря, и традиции пищевые у нас тоже сейчас очень сильно сломаны, разрушены, размыты, я бы сказала. По крайней мере, вот у городских людей, у такого слоя людей, которые много ездят по миру, которые пробуют разные виды пищи. Хотя большинство человечества, большая часть человечества до сих пор питается традиционной пищей. Большая часть людей на Востоке, в Азии, в Африке, в нашей стране, там, например, люди, которые живут в деревнях и в каких-то отдаленных регионах, они продолжают питаться традиционной русской пищей, и, собственно говоря, традиция сохраняется. Хотя, конечно, тоже в связи с тем, что новые продукты входят в наш рацион, тоже меняется. Первое, это поддержание определенного состава тонких тел. Значит, в древности, как я уже сказала, это имело большое значение, еще и потому, что для обеспечения инкарнационного круговорота люди могли воплощаться, люди с определенным строением и с определенным, соответственно, с определенной кармической предрасположенностью, могли воплощаться только у своих, так сказать, у людей аналогично устроенных. Вот. Но сейчас разнообразие типов строения тонких тел значительно больше, поэтому гораздо больше возможностей для различных воплощений. Не так это все узко и жестко, инкарнационные круговороты не так четко прописаны, большая вариантность. Поэтому, соответственно, уже и здесь эта проблема тоже размывается. Значит, огромное значение имели в древности и до сих пор тоже ритуалы, связанные с принесением в жертву определенной пищи. Там пища уже имела значение в большей степени символическое. Хотя первоначально приносимая в жертву пища, она имела значение энергетическое, то есть как бы эманации принесенного в жертву животного или специально приготовленного блюда, эти сами по себе эманации, эфирные выделения, они питали определенных сущностей. Значит, сейчас это все, конечно, значение имеет гораздо меньшее, но все равно ритуальная пища существует, ритуальные виды пищи, но она уже, как я уже говорю, по большей части имеет значение символическое. Ну, всем нам известно, что, например, в христианстве, значит, существует в церковном ритуале существует, значит, у нас вино, которым причащают людей, значит, вот символическая кровь Христова, и какие-то виды хлеба, ну вот у православных это просфора, у католиков это обладка, значит, это символизирует тело Христова, значит, вот символическое значение. Значит, например, у мусульман приносятся в жертву на определенные праздники, приносятся в жертву ягненок, баран. Значит, вот недавно как раз даже по телевизору все время показывали, был этот праздник, значит, вот приносили в жертву животных. Значит, то есть вот, там уже не только символическое значение, естественно, потому что там, я вам рассказывала, какое имеет значение ритуальное. Кровь, какое значение имеет принесение в жертву животного, значит, это уже не только символическое значение. Значит, но для нас в нашей жизни, в обычной жизни, вот нас, обычных людей, значит, как бы уже такого символического, большого символического значения пища не имеет. И кулинарные традиции, пищевые традиции у нас уже во многом размыты. Хотя все равно, поскольку потребность в традициях у людей очень велика, я потом об этом буду отдельно говорить, то и в нашем современном обществе какие-то традиции создаются. Ну, например, сейчас самые распространенные традиции, скажем, в Соединенных Штатах рождественская индейка. Обязательно Рождество надо индейку. Значит, у нас попроще все в нашей стране. Значит, у нас традиция одна. У нас на Новый год салат оливье. Вот наша родная традиция. Обязательно почему-то, вот все непонятно почему, но вот так. То ли это наследие, значит, советского времени, когда трудно было чего-то достать более внятное. Вот, значит, так что вот такие вот вещи. Значит, если смотреть, ну, ладно, я сейчас здесь, значит, что касается традиций кулинарных, вот традиций, связанных с приготовлением пищи, они во многом сложились в древности, и во многом они были связаны с тем образом жизни, который вели те или иные народы. Ну, вот последние 2-3 столетия кулинарные традиции очень сильно смешались, особенно у европейских стран, то есть практически мы уже сейчас нашу русскую кухню смешали многие блюда, которые мы уже считаем блюдами нашей русской кухни. Это блюда, на самом деле, заимствованные. И технология приготовления пищи во многом заимствована из европейских стран, из азиатских стран. Но первоначально традиции приготовления пищи складывались просто в соответствии с тем образом жизни, который тот или иной народ вел. Ну, например, русская кухня складывалась на основе того способа приготовления пищи, который вот был доступен. То есть русская кухня, вот нормальная русская кухня, это блюда, которые первоначально готовились в русской печи. Вот русская печь и, соответственно, что там можно было готовить. Значит, можно было печь хлеб, можно было туда поставить чугунок с какими-то там, значит, там с овощами или с крупой или с чем-то еще, то есть варить. Вот можно было блины печь, то есть можно было печь и варить в посуде. И, соответственно, наша русская кухня, она на этом и основана. Ну и кроме того, наша русская кухня основана на том, что многие продукты, у нас длинная зима, приходилось с осени запасать, то есть надо было их как-то квасить, сушить, мочить, замораживать, в общем, как-то вот так вот приготовить. Вот отсюда сложились традиции русской кухни. В Европе, где климат был мягче и не особенно, вот, ну, скажем, во Франции, например, там не было, естественно, никаких печей русских, и там традиция приготовления пищи на открытом огне, на очаге. Соответственно, совершенно другая технология приготовления пищи и совершенно другие пищевые традиции. Ну, естественно, традиция еще пищевая зависит от того, какие продукты доступны, что растет в том или ином регионе, что добывается там из моря, из рек, выращивается на земле, там ловится в лесу. От всего от этого. Но, тем не менее, вот традиция намного переживает, как правило, намного переживает вот, ограничения, которые когда-то ее породили, например. То есть сейчас все равно мы готовим и едим с большим удовольствием, большинство из нас, блюда русской кухни. Мы к этому привыкли, и нам это нравится, это соответствует нашему физическому строению. Нам эта пища подходит по нашему климату, по нашему образу жизни, ну, большинству из нас. Поэтому традиция живет. Вот самый простой пример, самая простая вещь, вот вам традиция. Ну и на этом же примере очень хорошо видно, что происходит с традициями сейчас. Вот что, как это было, насколько четко эта традиция существовала, скажем, там 300 лет тому назад, и во что она превратилась сейчас. Ну, у нас в стране первым такую радикальную ломку традиции начал Петр I. Собственно говоря, именно в петровские времена стали внедряться и другие традиции. Вернее, стали ломаться старые традиции, постепенно внедряться другие пищевые возможности. Значит, вот эта традиция, как бы вот сочетающая в себе вот, традицию как бы, физическую и традицию эфирную, и даже немножечко традицию астральную, потому что как бы, наша традиционная пища, она нам, большинству из нас приятна, то есть она еще у нас вызывает положительные эмоции. То, что все равно, как, ну, хотя, конечно, некоторые любят экзотическую кухню, но я думаю, все-таки мало кто, например, будет есть там, китайскую собаку, например, вот приготовленную собаку. Да? И далеко не все в состоянии, там, скажем, устрицу есть. Хотя, вроде бы так, казалось бы, изысканно, но это требует, мне кажется, некоторого напряжения внутреннего, чтобы ее проглотить, особенно в первый раз. Вот. Значит, так что вот вам пример самой очевидной традиции. Вот это традиции бытовые. Бытовых традиций еще огромное количество, всех их перечислять не буду, это пример достаточно очевидный. Бытовые, значит, то есть, опять же, бытовые традиции могут существовать такие вот, ну, давние и общепринятые, как вот в том числе пищевые традиции. Кроме того, традиции могут существовать семейные, например. Вот в семье, например, привычки какие-то бытовые, тоже касающиеся пищи, касающиеся какого-то поведения, касающиеся организации там, какого-то пространства жилого, вообще жизни. Существуют традиции культурные, существуют традиции, ну, их можно назвать эгрегориальные традиции, правовые традиции. У каждого крупного эгрегора, у каждого народа существует свое представление о праве, и существуют традиции правовые, разные, и разные, как бы, здесь понятия доминируют. Вот у нас, например, в нашем народе, например, доминирует понятие справедливости. Вот нам надо, чтобы все было по справедливости. Не по закону, а по справедливости. Если вот по закону, но не по справедливости, то нам это сильно всем не нравится. Ну, такой у нас менталитет. Существуют традиции духовные, которые, соответственно, сохраняют и передают духовный опыт человечества. То есть самые разные виды. Ну, еще можно какие-то делать членения, но я не собираюсь все традиции перечислять. Нам сам принцип традиции, традиционности, нам важен сам принцип. Ну и, с одной стороны, люди как бы привыкли с самого рождения, привыкают жить в определенной системе традиций. И субъективно традиции дают людям, с одной стороны, ощущение какой-то устойчивости, уверенности. С другой стороны, традиции дают ощущение причастности к более общему чему-то. Вот если говорить об обычных людях, сейчас вот не об эзотериках, а вот обычных людях, это ощущение причастности либо к более общему процессу, либо к сообществу. И, кроме того, традиции дают ощущение как бы продолженности, длительности, протяженности жизни во времени. То есть, если не своей личной жизни, то жизни вообще. Как бы, традиции дают возможность оглядываться, как бы чувствовать за собою в прошлом множество поколений, ну и, соответственно, как бы делать интерполяцию вперед, продлевать это вперед и как бы смотреть в будущее. То есть как бы вот так вот. Вот. То есть традиции в любом человеческом сообществе, если так вот посмотреть, вот, ну, знаете, вот я часто то или иное понятие тот или иной механизм, который действует в человеческом сообществе, который действует в эгрегоре, я его соотношу с какой-то либо функциональной системой, либо с каким-то органом человеческого тела. Вот для традиции я ничего подходящего подобрать не смогла, потому что это и не кровеносная система, это и не скелет. Поэтому я не могу, ну, или, может, просто я плохо знаю анатомию и физиологию, но тем не менее, традиции, они вот прошивают весь социальный организм вот различными нитями, и этими нитями связывают социальный организм внутри себя, такую создают какую-то вот, даже не структуру, систему, каждого человека они тоже пронизывают, вот эти нити привязывают, или наоборот, человек эти нити рвет. Но все равно вот в этом вот мы все время в этом находимся, так или иначе, нравится нам это или не нравится, хотим или не хотим. Ну и связано это все с тем, что этот принцип традиционности, он как бы уже был изначально заложен в сам способ вот, организации человеческих сообществ. Значит, мы с вами опять отойдем в далекое-далекое прошлое, в то время, когда человек только-только произошел от животного. Значит, то, что сам принцип традиционности, он, в общем-то, вырос тоже из животного мира. Ну, мы с вами знаем, мы уже, я надеюсь, читали книжки по поведению животных, сейчас много литературы на этот счет есть. Значит, поведение животных очень строго ритуализировано, особенно высокоразвитых животных. И все эти ритуалы закреплены на уровне инстинкта, то есть в коллективном бессознательном животного царства. Для каждого вида животных существуют как бы определенные записи стереотипов поведения. Некоторые из них наследуются генетически, как набор инстинктов, которые действуют как безусловная рефлексия, а некоторые, особенно у высокоразвитых видов животных, воспроизводятся в процессе обучения. То есть много видов животных, как вы знаете, они обучают своих детенышей, иногда в течение достаточно долгого времени, даже нескольких лет, после чего те уже становятся полноправными взрослыми особями. Значит, когда появился человек, многие житейские бытовые навыки первоначально передавались именно вот по этому животному способу и фиксировались на эфирном уровне. То есть самые первоначальные традиции, они не очень сильно отличались от вот этой вот животных, от животных ритуалов. Каждое племя создавало свои традиции, и через эти традиции от поколения к поколению опыт передавался очень жестко, так совершенно однозначно. Потом, по мере развития астрального слоя, по мере развития человека, по мере того, как развитие начатков сознания, стали формироваться стереотипы мышления более сложные, стали организовываться пространство мифов, как вы помните. Да? Значит, затем пространство мифов стали разрастаться уже в пространство массового сознания, уже более развернутый, более широкий, более разнообразный по материалу, включающий в себя более тонкий материал. И значит, там стали формироваться уже не только такие жесткие стереотипы, но и уже мыслеформы, в которые попадали как бы какие-то уже идеи и энергии, идущие сверху. И уже эти мыслеформы стали поддерживать существование традиции как бы сверху. То есть, если сначала традиция, она вот вырастала снизу, вот естественным образом вырастала снизу вот так вот, то со временем появились способы, когда, значит, традиция уже закреплялась и сверху, появлялось верхнее прикрепление. И когда вот это вот уже удалось это сделать, то вот эта вот система, этот механизм, стал использоваться уже и для того, чтобы сверху спускать более высокие идеи, и тогда появилась возможность формировать традиции, во-первых, формировать традиции, уже управлять процессом формирования традиции сверху, и, соответственно, традиции формировать более масштабные и более долгоживущие. То есть после этого появилась возможность формировать традиции эгрегориальные и духовные. Значит, таким образом, значит, еще раз повторю, что традиции являются как бы вот такими образующими любого социального организма. То есть ну, вот такими некими внутренними каналами передачи опыта. И эти каналы, если уже вот смотреть с точки зрения построения, с точки зрения материала, из которого это все сделано, эти каналы строились из самого различного материала. Практически всегда этот материал был фантомный, потому что традиция должна быть прочная, то есть первое требование к традиции – прочность. Прочность, устойчивость, сохраняемость во времени. Поэтому использовался фантомный материал, но, естественно, в разных случаях разного качества, в зависимости от назначения традиции, от содержания традиции, от времени возникновения традиции. Значит, что для нас с вами еще важно понять, что вот по этим вот самым каналам уже с самой далекой древности стали просачиваться эгрегориальные энергии, опять же, разного вида, разной плотности, разного назначения, но благодаря вот этим эгрегориальным энергиям, этот сам по себе канал традиции, канал, который вот олицетворял собой традицию, становился еще более прочным, ну и приобретал определенные эти эгрегориальные свойства. Значит, здесь, да, причем вот это вот эгрегориально здесь очень интересно тоже, значит, может быть, как бы разная степень эгрегориальности, если уже говорить об эгрегориальных традициях, то, значит, здесь интересно, можно такой, значит, например, пример, как формировались эгрегориальные законы. Ну, мы уже не будем, значит, в далекую древность заглядывать, там, ну, как-то... Может быть, даже не очень известно, как там оно было, мы только можем предполагать. Ну вот, например, мы можем посмотреть Средневековье. Значит, там, значит, достаточно такие похожие процессы происходили и в Европе, и потом попозже в России. Значит, до того времени, пока не существовало крупных государств, то есть эгрегоры, государственные эгрегоры, которые стали вот предшественниками уже современных эгрегоров, еще не сформировались. Значит, ну, то, что нас, как нас учили в школе, во времена феодальной раздробленности, отношения людей регулировались принципами так называемого обычного права. Есть такой термин юридический «обычное право». Обычное не в том смысле, что вот обычное, потому что простое, а обычное – это право, которое выросло из обычаев. То есть отношения между людьми, социальные отношения регулировались обычаем. И, то есть существовала традиция, причем традиция очень четкая. Возможно, что она была не записана нигде. Но, значит, с древнейших времен отношения людей в социуме регулировались вот этим самым обычным правом. И это то, что позволяло людям нормально выстраивать свои отношения, значит, и вот это обычное право, оно давало возможность социальному организму выживать и продолжать нормальное свое существование. То есть практически все области человеческой жизни, все сферы человеческих интересов внутри какого-то сообщества этим обычным правом регулировались, и соблюдение его было тем более обязательным, что за этим соблюдением следили все члены данного человеческого сообщества. То есть нельзя было его нарушать, потому что сразу же немедленно это становилось всем известно, и следовали различные кары. Ну, знаете, вот если вспомнить, например, ну, кто-то, может быть, сам знает по собственному опыту, кто-то читал в книжках, как у нас, например, в деревнях, вот в обычных нормальных деревнях жили люди. То есть мнение соседей, то, что принято вот в этой вот деревне, как принято, какая система ценностей, какие моральные нормы, это играло первостепенную роль, и нарушение каких-то вот традиционных правил жизни, оно было чревато для человека очень большими неприятностями, там, моральными, а может быть даже и физическими, может быть его там как-то его наказывали. Причем это как раз то самое обычное право. Вот. Ну, например, есть так уж такой пример, взять, опять же, простой. Например, обычное право считало не только допустимым, а необходимым. Например, конокрадов убивали просто. Вот если ловили конокрада, его убивали, и это, сказать, было в порядке вещей, всеми одобрялось. Вот вам пример обычного права. Значит, но когда стало создаваться крупное государство, значит, государство стало вводить свои законы, то есть более крупный эгрегор, другие эгрегориальные энергии, другое устройство, и очень часто эти государственные законы вступали в противоречие вот с этим самым обычным правом. Ну и, собственно говоря, до сих пор даже это продолжается, до сих пор и у нас в стране, и в других странах вот существует, существует традиционное вот некоторое представление о том, что правильно, что неправильно, вот право, да, правильно, неправильно. Вот, и ну, вот наши люди в большинстве своем, они как раз то, что государство считает правильным, далеко не всегда они для себя это считают правильным. Наш менталитет так устроен, что для нас, в общем-то, закон не писан. Вот, значит, так что вот такие вот так вот, значит, хотя, например, в тех же самых Соединенных Штатах, там ситуация прямо противоположная, потому что там как раз вот закон очень уважается. Ну, по крайней мере, вот насколько я знаю, может быть, я не все знаю про эту страну, но вот как я себе представляю, там закон очень уважается, и связано это именно с тем, что этот эгрегор Соединенных Штатов, он строился как бы сверху. То есть там вот это обычное право, то есть право, которое вырастает вот из многовековых традиций вот людей, которые там жили на этой земле, в этом социуме, в этих вот, то есть этих ячейках, из которых сложилось потом государство, там этого не существовало. То есть там сначала вот построили эгрегор, и потом туда стали приезжать люди, именно люди, вырванные из привычной жизни, вырванные из систем традиционных ценностей. И вот этот вот плавильный котел наций, в нем, собственно говоря, вот именно закон там как бы вот это все, сказать, размешивал, выстраивал, варил, и в конце концов вот сформировалось вот такое общество, где как раз сложилась традиция следования закону государственному. Ну, мы сейчас не рассматриваем, откуда эти законы взялись, как и что, это другой вопрос. Вот. Но вот с точки зрения традиции, то есть вот тут традиция как бы была сделана искусственно, вот, сформирована. И сложилось, в общем, получилось. Получилось, теперь вот это у них уже... А традиция – то, что вошло в плоть и в кровь человеку. Вот, с воспитанием, с образованием, с влиянием среды, опять же. Вот, значит, так что без традиций, еще раз повторяю, социальные системы существовать не могут. И если старые традиции ломаются по каким-то причинам, то им на смену обязательно должны приходить новые. Потому что людям без традиций, я уже говорила, зачем традиции нужны, людям без традиций очень плохо. Значит, опять же, вспомним вот то, что мы все с вами знаем и помним. Значит, Великая Октябрьская социалистическая революция. Значит, первое, что она начала делать, она начала ломать все традиции. Мы сейчас, опять же, не говорим о том, нужно было их ломать, не нужно, какие нужно, какие не нужно ломать. Дело не в этом. Значит, пошла ломка всех традиций. Религиозных, бытовых, вот полностью, помните, да, вот все это мы про это читали, сами мы уже родились позже, но в книжках читали, я думаю, практически все. Значит, даже на вот бытовые традиции, они самые устойчивые. Потому что бытовые традиции – это то, во что человек включается даже не с грудного, с внутриутробного возраста. Значит, ломаться стало все, совершенно сознательно все это ломалось. Ну, и тут же немедленно стали создавать традиции новые. Какие-то традиции создавать стали искусственно, а какие-то традиции, ну, искусственные традиции, как правило, не очень сильно приживались. Ну, скажем, вот такая вот была смешная традиция, ну, она практически не прижилась, хотя достаточно много людей от этого пострадали. Традиция давать детям имена с революционным смыслом. Получались какие-то совершенно невероятные сокращения, какие-то совершенно безумные. Ну, ладно, допустим, там Нинель, там Владлен. Это ладно, это как бы еще звучит хотя бы нормально. Но получались совершенно причудливейшие имена. Ну, вот в определенных кругах молодежи, настроенной с особым энтузиазмом революционным, вот такая возникла такая вот традиция. Ну, вот я еще раз говорю, что, слава Богу, эта традиция недолго продержалась. Другие революционные традиции продержались долго. Некоторые вошли, в общем-то, уже как-то в плоть и в кровь, уже стали. Ну, в частности, традиция, уж не знаю, насколько хорошо или плохо, но традиции бытовые, сломались традиции, очень многие традиции бытовые, семейные, семья, традиция семьи, существование семьи. То есть люди перестали готовить дома еду, стали питаться по столовым, питаться или там появились полуфабрикаты, там всякие фабрики кухни, все это такое. Ну, другое дело, что сейчас весь мир, собственно говоря, перешел на полуфабрикаты, но наша страна здесь была одна из первых. Значит, но, значит, при этом, что интересно, значит, традиции сломались, и вот так, как бы практически без традиций, или вот пытаясь какие-то искусственные, такие вот монструозные подчасти традиции построить, значит, люди прожили так совсем недолго. Уже с середины 30-х годов и к 40-м годам, вот ко времени войны, очень многие традиции стали опять возрождаться. Какие-то традиции сами стали как-то вот пролезать, прорастать, вот, обломанные, переломанные, но вот как-то оживляться. А какие-то традиции просто государство стало насаждать целенаправленно. Ну, в частности, например, стали вводить форму для школьников, для гимназистов. Ну, для школьников стали вводить форму, похожую на форму дореволюционных гимназистов. Я, например, еще застала эту форму, нас заставляли в школе в форме ходить. Значит, для военных ввели звания воинские, тоже такие, какие были до революции. То есть просто-напросто, когда потребовалось очень сильное укрепление эгрегора, вот это как раз во время войны произошло, то, значит, Сталин, который потребности эгрегора чувствовал великолепно, он просто-напросто стал возрождать, совершенно сознательно насаждать и возрождать те традиции, которые способствовали укреплению эгрегора, укреплению его жесткости, прочности, массы. И, значит, опять какие-то традиции вылезли наружу. Вот. Но другое дело, что, значит, попытки реанимировать традиции старые не всегда бывают успешны. Вот в настоящее время мы опять наблюдаем, значит, то есть вот советская власть закончилась, многие традиции, которые советская власть насадила, значит, они порушились, и очень многие захотели возрождать традиции старые. И вот дореволюционные, или довоенные, или дореволюционные, ну, в общем, какие-то совсем давние, или даже вообще какие-то древнерусские традиции. Ну, и с разной степенью успешности это все происходило. То есть, если традиция была еще жива, и если были еще, кстати, живы носители этой традиции, То есть те люди, в ком запечатлены стереотипы или клише этой традиции, то традиция возрождалась и продолжала существовать. Но по большей части эти якобы возрожденные традиции получались уже как бы искусственно построены, такие натужные и, в общем-то, уже мало кому интересны. Значит, я уже, собственно говоря, проговорила некоторые вещи по поводу того, значит, откуда традиции берутся, как они формируются. Значит, первый способ образования традиции – это когда традиция как бы вырастает. Вот она вырастает из жизненного опыта, из образа жизни, как бы складывается сама собой. В частности, традиции кухни, о чем я говорила, они складываются из образа жизни народа. Значит, то есть такая традиция живая, вырастающая снизу. Значит, другой вариант формирования традиции, на такую выросшую снизу традицию, прививается сверху высокая идея. Естественно, что высокая идея будет прививаться не на кухонную традицию. Высокая идея, например, может прививаться на традицию ритуальную, на традицию культовую какую-то. Мы тоже с вами о таких вещах говорили, когда говорили о строении эгрегоров, как у них верхняя часть строится. Значит, традиции могут создаваться заново, на пустом месте. Как, например, эгрегор Соединенных Штатов традиции свои создавал заново. Хотя тоже, конечно же, это не точно, чтобы совсем заново. На самом деле, в Соединенные Штаты люди, которые туда приехали, привезли туда огромное количество своих собственных традиций. И многие из привезенных традиций, они продолжали существовать, хотя многие оторвались от корней и уже, в общем, как-то так стали трансформироваться и так, в общем-то, более формализовываться. Формирование традиций в Соединенных Штатах там, то есть есть традиции, созданные, заданные самим государством, но внутри огромное количество традиций, которые являются продолжением там, или пережитком, или остатком традиций, принесенных теми людьми, которые туда приезжали. Особенно это развито в тех местах, где, например, в местах компактного проживания людей одного этнического корня. Китайцы, которые образуют огромные целые города в городах, эти чайна-тауны, где они просто живут, ведут свой традиционный образ жизни, просто пересаженный на другую почву. И такие традиции, сосуществующие рядом друг с другом или сосуществующие даже в пределах одного какого-то более общего человеческого сообщества, они, естественно, между собой всячески взаимодействуют. И взаимодействия эти могут быть самые разнообразные. Традиции могут бороться друг с другом, могут как-то просто как взаимодействовать, какой-то взаимообмен там, энергетический, информационный вести. Могут, наоборот, даже оплодотворять друг друга. То есть от взаимодействия традиций, двух традиций рождается третья, более высокая, или более современная, или более общая. То есть самые разнообразные взаимодействия, самые разнообразные могут быть между ними взаимоотношения. Немножечко я поговорю отдельно о духовных традициях. Ну, совсем немножко, потому что я уже говорила, что вы можете про это, про них прочитать в нетрадиционной астрологии. Значит, духовные традиции, ну, как правило, в них выделяют две, как бы, категории. Их подразделяют на традиции эзотерические и экзотерические. То есть эзотерические – это традиции, так сказать, для посвященных, для внутреннего употребления, то есть для специальных людей, для специально подготовленных, для специально рожденных, специально созданной. Экзотерические – это традиции для масс человеческих. Но и там эта традиция, хотя задачи перед ними стоят разные, разными они пользуются, так сказать, материалом, разным инструментарием, разная их роль. Значит, ну, должна я вам сказать сразу же, я уже много раз это говорила, что вот то, что сейчас называется словом эзотерика, эзотерикой на самом деле не является. Потому что все, что уже, так сказать, опубликовано, все, что пошло в массы, это уже экзотерика. Эзо – это внутреннее, тайное. Ну, эзотерика – это сейчас это называется потому, что это то, что эзотерикой было когда-то, в прошлом. То есть на самом деле то, что вот мы сейчас читаем в книжках, то, что лежит на прилавках, это на самом деле скорлупа эзотерики. Это внешние какие-то, ну вот, даже не скорлупа, а шелуха, я бы сказала. Это шелуха тех эзотерических учений, которые когда-то были тайными, важными, значимыми, действенными. Сейчас это все, еще раз говорю, это шелуха. Поэтому, сказать, ну, читать это можно, это, интересоваться этим можно, но надо иметь в виду, что вот это уже давным-давно это не то. Так вот, духовные традиции, значимые с исторической и метаисторической точки зрения, никогда не возникали спонтанно, сами по себе. У истоков каждой из них обычно стояла определенная иерархия служителей Алис. И эта духовная традиция создавалась для выполнения определенной метаисторической задачи. И в каждой такой духовной традиции существовала вот эта самая внутренняя, тайная, собственно, эзотерическая часть. Существовали люди, которые вот эту именно внутреннюю часть традиции поддерживали. И как правило, эти люди отличались от обычных людей даже и по своему строению, по строению своих тонких тел, ну, собственно говоря, и сейчас отличаются, потому что развитие определенных способностей, определенных возможностей, определенные знания. Ну, это все вы прекрасно знаете. Значит, но, значит, некоторые традиции, духовные традиции, так и оставались эзотерическими, тайными, и очень мало народу знало об их существовании. Некоторые традиции имели экзотерический аспект. Как правило, это на основе таких вот традиций развивались крупные религиозные системы. То есть как бы на традицию надевался эгрегор, или традиция вбирала в себя эгрегориальную составляющую, и постепенно выстраивался определенный эгрегор. Значит, при этом внутренняя эзотерическая часть традиции могла сохраняться, а могла быть и утрачена в конце концов, и оставался тогда просто эгрегор. То есть здесь ситуации самые разные. И вот именно, значит, вот эти вот уже эгрегоризированные традиции, они как раз вот укоренялись уже в слоях массового сознания. И очень, укоренялись очень прочно. И именно в слоях массового сознания они очень часто сплавлялись с традициями более древними, с традициями вот выросшими как вот изнутри. Ну, я уже много раз тоже вам говорила такой простой пример, как значит, в православии, например, значит, многие святые очень хорошо соединились в сознании таких вот простых людей, многие святые очень хорошо соединились с различными божествами, которым вот, люди на Руси поклонялись до прихода туда христианства. Но этот процесс не только на Руси происходил, это практически во всем мире так происходит. Вот такой вот происходил сплав различных традиций, получалось такое очень причудливое месиво такое, но оно уже само образовывало определенную традицию, если существовала в течение достаточно долгого промежутка времени. Так вот, значит, что касается духовной традиции, здесь, значит, очень интересный момент, важный для нас, что, значит, каждая духовная традиция создавала и поддерживала специальные информационные пространства, более высокие или более плотные, чем пространство массового сознания. Значит, это были информационные пространства и пространства, где, значит, обитали определенные сущности тонкого плана или души умерших, или определенные иерархии, которые с этой традицией взаимодействовали. Значит, ну, вот, в общем, это значит, ну, единственное, что здесь можно сказать, да, ну, вот как бы резюмируя, что каждая традиция формировала определенное информационно-энергетическое поле достаточно сложной структуры с большим диапазоном энергии и с информацией разной степени сложности. Значит, ну вот примерно как традиции формировались, откуда они брались, как жили. Ну, значит, что важно для нас с вами? Значит, вот все эти информационные пространства, все эти энергии, которые там циркулировали, как, значит, я уже говорила в самом начале, они составлялись из самого разного материала. Значит, и все это как бы еще было вот важный для нас момент, это все было как бы протянуто через время. Это все было связано с временной протяженностью, с передачей через время. И очень большая проблема сложилась, это исторически большая проблема, сложилась в связи с необходимостью как бы традиции завершать. А они не хотели завершаться. Многие традиции продолжали существовать, хотя уже как бы не было никакой в них необходимости, как бы очень велика была инерция на существование традиций. Значит, одна проблема. Другая проблема, что некоторые традиции, наоборот, погибали преждевременно, не успев выполнить какие-то задачи, которые перед ними ставились. И очень много, опять же, вот проблема перетекания одной традиции в другую тоже не всегда, как бы это было позитивное явление. Значит, но особенную сложность все эти проблемы приобрели после того, как появились энергии восьмого мастера. Вот на энергиях восьмого мастера, ну, преимущественно восьмой зоны, сегодня мы со стороны восьмой зоны посмотрим, в следующий раз мы посмотрим на эту тему со стороны шестнадцатой зоны. Значит, что произошло, когда эти энергии появились? Значит, традиции формируют социальную среду. Да, основное, что они делают, помимо всего прочего, ну, вот для нас с вами. Значит, когда появились энергии восьмого мастера, они так сильно преобразили собою состав среды, вот все это окружающее, состав массового сознания и подсознания, вот эту вот срединную часть. А энергии восьмого мастера именно туда были направлены, именно вот в эту середину, эту вот центральную часть. Значит, они так сильно как будто воздействовали на это, что материал, который был как бы проводником традиции, или который традицией создавался, этот материал очень сильно вот, как бы пропитался вот этими энергиями, этим, опять же, материалом восьмого мастера. И вот его такая очень клейкая составляющая, которая в нем присутствует, вот все как бы слиплось вместе, вот получилась такая вот вязкая липкость. И тут как бы с одной какие-то традиции законсервировались, какие-то традиции расползлись, как-то все, но это все как бы стало гораздо более вязким и менее жизненно активным, я бы так сказала. И в результате стало труднее одно от другого отделять. И это даже, может быть, было бы еще и ничего, но потом, уже сравнительно недавно, добавилось еще и рацио. Вот когда пришли энергии девятого мастера, тогда уже стало совсем плохо, потому что вся эта вязкая липкая каша, она еще туда еще замесилась, и вот эта рациональная составляющая. Но об этом мы будем говорить попозже. Тоже мы об этом еще отдельно поговорим. Потому что это уже со стороны 16 и 15 зон надо смотреть. Значит, в чем для нас с вами проблема? Ну вот я такую ужасную нарисовала картину вам. Не знаю, насколько понятно, непонятно. Ну, в общем, вот картинка такая достаточно печальная. Значит, в чем для нас с вами проблема? Личные проблемы. Значит, прежде всего, многие из нас были воспитаны в определенной традиции. В семейной, в социальной, духовной. И это очень прочно въелось в плоть и в кровь. И это очень трудно сейчас нам менять. Это даже и вычленить очень трудно, даже очень трудно ощутить. Это как бы, ну, это часть нас. Это традиция, вот я говорю, это нити, которые нас пронизывают. Значит, одна проблема. И это очень сильно мешает, естественно, дальнейшему нашему, значит, совершенствованию. Значит, это раз. Значит, второе. Из прошлых воплощений у многих остались связи с другими традициями. То, что, значит, что значит, человек живет в какой-то традиции? Это связи с людьми, Это энергия с определенной традицией, это определенные ритуалы традиции. Ну, все, чем традиции вот, отличаются от всего остального, все это, естественно, фиксируется кармически, и связи могут быть с какими-то очень давними традициями. Это все вылезает так или сяк, особенно когда мы начинаем заниматься уже энергетической работой, когда мы кармическое клише свое начинаем теребить потихонечку, это все как пробулькивает, вылезает, смешиваясь с тем, что у нас уже есть, и каша получается ужасная. Значит, окружающая нас среда, значит, состоит из традиций, из обломков традиций, стремится сохранить традиции, восстановить традиции. То есть, значит, со стороны среды мы ощущаем давление. Значит, но при всем при том, без традиций людям жить очень тяжело. Нет ощущения, конечно, потому что нет ощущения устойчивости. Традиции дают ощущение устойчивости. Поэтому человек, который, допустим, вырос в семье без традиций, ему очень хочется, чтобы традиции были. Человек мечтает о семье, мечтает о традиции, пытается как-то искусственно, может быть, восстановить или свою собственную семью, когда создает, то пытается там какие-то, как-то это все или начать, или каким-то старым традициям следовать. Вот. Так что вот, это все для нас при нашем стремлении к трансформации, для нас это все создает определенные проблемы. Вот, ну, еще раз, как я уже сказала, принадлежность к традиции обычно фиксируется кармически. То есть трансформация должна затрагивать и кармические наши все дела. Значит, в общем виде, значит, общие проблемы, связанные с традициями, в чем состоят. Значит, ну, ломка традиций резко разрушает социальную жизнь. Нарушает ее устойчивость, приводит к беспределу. Ну, мы с вами это наблюдали собственными глазами, когда кончилась советская власть и наступила перестройка, то, значит, ну, какие были традиции, там, худо ли бедно какие-то были в советском обществе, тут традиции эти кончились, старые традиции еще не проросли, новые традиции еще не создались, и мы с вами пережили период абсолютного беспредела. Причем беспредел был на всех уровнях. То есть и многие люди беспредельничали. И беспредельничало наше государство, которое устраивало нам всяческие пакости. Помним мы все с вами. Да? То есть был период ломки традиций, он очень болезненный. Независимо от того, к лучшему это, к худшему. Но вот это всегда очень, то есть это такое очень такое опасное место. Значит, одна проблема. Значит, проблема, когда идет ломка традиции. Вторая проблема связана с тем, что большинство старых традиций в современных условиях не работает. Поэтому вот, играть роль вот таких вот каких-то образующих в обществе, каких-то таких вот проводников каких-то энергетических, они уже не могут, но при этом они цепляются за жизнь, при этом они пытаются как-то вот все равно свое место найти, поэтому они препятствуют возникновению новых традиций, причем активно, иногда даже воинственно. Ну, вот, я думаю, для вас, для всех не секрет, как такой вот ортодоксальное православие отрицательно относится ко всем новым веяниям, хотя где-то в чем-то там они бывают и правы, потому что далеко не все, что сейчас, ну, в той же самой эзотерике, значит, сейчас проявлено, далеко не все это хорошо и правильно, и очень большая часть сейчас вся эзотерики, она подпитывается энергиями нижних зон. Вот, но это как бы тут они абсолютно не разбирают, а все подчистую объявляется как бы, от лукавого. Вот, значит, ну и еще одна проблема, тоже я чуть уже про нее говорила, что вот в этот вот период, когда с традициями так вот все сложно, огромное количество опыта прошлых традиций пропадает. То есть вот назначение традиции – это передача опыта, и традиция должна правильно умереть. То есть традиция должна умереть после того, как она передала свой опыт. Или точнее, перед, значит, смертью, перед окончанием своей жизни, традиция должна грамотно передать всю квинтэссенцию своего опыта, то, что вот нужно. После этого традиция может завершаться. Но вот, к сожалению, вот в той ситуации, какая сейчас в мире происходит, это далеко не всегда удается. Очень много традиций погибает вместе с теми информационными пространствами и теми сопровождающими иерархиями, которые, значит, вот с этой традицией связаны. Значит, что в связи с этим нам, так сказать, вот делать, как вообще себя вести, как ко всему относиться? Значит, ну, значит, прежде всего, значит, в связи с построением новой метакультуры и в связи с процессом, как бы, достройки, доработки пятого слоя, значит, те функции, которые возлагались на традиции, они могут выполняться пятым слоем и новой метакультурой. Но, естественно, для этого надо, чтобы материала пятого слоя было достаточно, чтобы было достаточно людей, пока людей, обладающих развитым пятым телом, и которые способны были бы, значит, информацию, как бы, связанную с традициями, информацию с каких-то информационных полей традиционных, как бы, перетранслировать, перекодировать в материал пятого слоя, как-то обрабатывать это все. Значит, то есть, как бы, идет вот перестановка акцентов. То, что шло через традиции, оно должно идти, ну, как минимум, через пятый слой. Значит, ну, здесь, соответственно, уже проблемы, которые связаны с пятым слоем, мы много раз про это говорили, это вот эти проблемы. Значит, кроме того, значит, необходимо старые традиции закрывать, так сказать, аккуратно и постепенно, вынимая из них людей, сущности и информацию. То есть вот этот процесс, он очень важен, он большое очень значение имеет. Ну и прежде всего, значит, вот все это сделать с самими собой. Значит, определить свои связи со старыми традициями, определить свою степень, как бы, погруженности в эту традицию, значит, вот до сих пор. То есть насколько вот традиция управляет нами. Ну, здесь, значит, опять же, ситуация, как всегда, такая. Кто кем управляет? Если вы находитесь под управлением традиции какой-то, даже, допустим, каких-то вот традиций поведенческих или традиций бытовых, вот насколько это вас, так сказать, жестко фиксирует в каких-то вот прошлых моментах? Вот это все надо понять и себя, как бы, вот в этих местах тоже трансформировать. Вот. Ну и, собственно говоря, значит, для того, чтобы как-то к этому всему, значит, подобраться, значит, мы с вами будем медитировать. Значит, медитировать мы будем на седьмую и восьмую зоны. Основной инструмент трансформации у нас опять, как всегда, новый пранический поток. Мы его тоже захватим. Вот. Ну и, значит, посмотрим, значит, кто видит, посмотрим на самих себя и на все окружающее в ракурсе «я и традиции», значит, «социальная среда и традиции», «я и социальная среда». С точки зрения традиции, ну вот все вот это вот, весь этот материал. Вот. Внимание, да? Внимание. Внимание. Единица. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Значит, сначала мы идем по седьмой зоне и как бы мобилизуем весь материал пятого слоя, который у нас в наличии есть. Так, двойка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Двойка. Тройка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Четверка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Пятерка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Шестерка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Семерка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Так, ступни. Литан, Авис, Плас. Хох, Ен, Остер. Крон, Левис, Ву. Колени. Литан, Авис, Плас. Хох, Ен, Остер. Крон, Левис, Ву. Бедра. Литан, Авис, Плас. Хох, Ен, Остер. Крон, Левис, Вуул. Шестерка. Литан, Авис, Плас. Хох, Ен, Остер. Крон, Левис, Вуул. Семерка. Литан, Авис, Плас. Хох, Ен, Остер. Крон, Левис, Ву. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Соок, Этол, Сион, Ха, Присцельс. Шестерка. Литан, Авис, Плас. Хох, Ен, Остер. Крон, Левис, Вуул. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Соок, Этол, Сион. Ха, Присцельс. Шестерка. Пятерка. Литан, Авис, Плас. Хох, Ен, Остер. Крон, Левис, Вуул. Эрео, Тоон, Ра. Эо, Венус. Соок, Этол, Сион. Ха, Присцельс. Пятерка. Не выскакиваем раньше времени. В чакре работаем. Мы сейчас прорабатываем очень плотные пласты. Нам очень важно, чтобы обязательно по горизонтали это распространялось. Чакра, она этот вертикальный ток по горизонтали, по телам распределяет, по среде. Нам важно не проскочить, а нам важно как следует проработать это место. Работаем, работаем. Четверка. Литан авис плас. Хох ен остр. Крон левис ву. Эрео тоон ра эо венус. Соок этол сион. Ха присцельс. Четверка. Вот как раз сейчас видно, что у многих наработаны традиционные способы проведения токов по вертикали, именно узким, по узкому такому каналу. И совершенно вот, то есть, как бы, и лишь бы проскочить это место, а вот работать в окружающем мире, в окружающей среде не хочется, потому что плотно, неприятно, трудно. Сейчас перед нами именно эта задача стоит. Поэтому пока у четверку не проработает как следует, не выпущу никого выше. Тройка. Тройка. Литан авис плас. Хох ен остр. Крон левис вуум. Эрео тоон ра эо венус. Соок этол сион. Ха присцельс. Тройка. У нас с вами в этом году идет уже не просто ознакомление с чем-то, с каким-то материалом. Мы уже серьезно работаем. Поэтому вот надо работать. Уже не только как бы для себя, а вот уже гораздо в большем масштабе. Двойка. Литан авис плас. Хох ен остр. Крон левис вуул. Эрео тоон ра эо венус. Соок этол сион. Ха присцельс. Двойка. Ой, какая у вас каша у большинства на двойке? Это же просто ужас какой-то. Единица. Литан авис плас. Хох ен остр. Крон левис вуул. Эрео тоон ра эо венус. Соок этол сион. Ха присцельс. Единица. Вот. И теперь мы восьмую зону проведем сверху вниз. Единица. Соок этол сион. Ха присцельс. Вы думали, что уже все. Нет, еще не все. Так, двойка. Соок этол сион ха присцельс. Тройка. Суок этол сион ха пресцельс. Четверка. Суок этол сион ха пресцельс. Пятерка. Суок этол сион ха пресцельс. Шестерка. Суок этол сион ха пресцельс. Семерка. Суок этол сион ха пресцельс. Ну ладно, заканчиваем все.